Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» записан на кинофестивале в Локарно. На главной площади этого города, в швейцарском кантоне Тичино, меня просят подписать петицию. Ее авторы добиваются сохранения гигантского экрана, на котором по вечерам показывают фильмы под открытым небом. Экран, спроектированный в 1970 году архитектором Ливио Ваккини, решено отправить на пенсию, но ревнители традиций сочли замысел кощунственным. Вероятно, это единственная претензия, которую можно предъявить руководству кинофестиваля в Локарно. Команде во главе с кинокритиком Джоной Надзаро удалось найти идеальный баланс между коммерческими сеансами на том самом исполинском экране, незаурядной конкурсной программой и тщательно подготовленными ретроспективами. В прошлом году Раду Жуде представлял в Локарно фильм «Сон номер 2», смонтированный из записей камеры наблюдения, направленный на могилу Энди Уорхола. С увлечением Уорхолом связан и его новый фильм «Дракула». Не забудем, что историю трансильванского вампира рассказывали не только Мурнау, Херцог и Меддин, но и Пол Морриси в разнузданном фильме «Энди Уорхолс Дракула». Синефил обнаружит отсылки не только к знаменитым киноверсиям романа Брэма Стокера, но и к недавним кровопийцам Юлиана Радельмайера, решившего обыграть метафору Карла Маркса об эксплуататорах-вампирах. Фильм-винегрет Жуде больше всего похож на прозу Сорокина, заимствующего стили, меняющего регистры, передразнивающего классиков, перемешивающего соцреализм с гиньолем. Все годится для повести про ненасытного графа, даже румынская новелла 60-х годов о любовном романе между скрытным водителем грузовика и простодушной крестьянкой. В финале героиню пронзает точно вампира железный кол, а колхозное молоко окрашивается кровью. Раду Жуде объясняет, что его Дракула — это кинематограф. Второй фильм подряд Жуде снимает на iPhone, правда, шутки ради добавляет сцены, сгенерированные искусственным интеллектом. А Александр Кабиридзе в фильме «Сухой лист» вновь использует древнюю камеру телефона Sony Ericsson, выпущенного в 2009 году. Рождается изображение возмутительно низкого качества, зато пейзаж начинает походить на картину Баннара или Валатона. Камера этого телефона преображает цветы и деревья, коров и свиней, а вечерние тени превращает в инопланетных пришельцев. В таких ирреальных декорациях разворачивается неправдоподобный сюжет. Отец-математик разыскивает дочь, отправившуюся фотографировать деревенские футбольные поля и неизвестно где сгинувшую. Его спутник, а также аборигены, которых герой расспрашивает по пути, отсутствуют на экране, лишь голоса доносятся из пустоты. Никто пропавшую Лизу не видел, хотя она побывала во всех деревнях, которые камера старого телефона превратила в зачарованные острова. В коллекции футбольных полей можно обнаружить отсылку к каталогам Питера Гринуэя, а диалоги с невидимыми собеседниками словно сочинены Раулем Руисом. Александр Кабиридзе упоминает книгу, которая вдохновляла его фильм об исчезающем времени и бесплодных попытках его догнать. Это андалузская элегия Хуана Хименеса «Платеро и я». Главную роль сыграл отец режиссера, музыку написал его брат Георгий Габеридзе. Встречу со зрителями после премьеры Александр Кабиридзе начал с заявления в поддержку протестов против диктатуры в Грузии.
Прежде чем говорить о фильме, скажу пару слов о том, что происходит в нашей стране. Возможно, кто-то в зале подумает, зачем нам это знать, ведь мы ничего не можем с этим поделать. Но есть вещи, о которых нужно говорить, ведь прямо сейчас, когда я нахожусь здесь, мои друзья выходят на акции протеста, и мы делаем это каждый день. Конечно, наше правительство пытается создать видимость, что некоторые люди перестали протестовать, но это не так. Даже если мы находимся здесь, наши сердца там, и мои друзья там, и я снова там буду, и наши политические заключенные выйдут на свободу.
Вот как режиссер объясняет появление персонажей-невидимок.
Самое первое упражнение, которое я выполнил в киношколе в Берлине, когда начал учиться в 2008 году, было очень коротким. За 2-3 часа нам нужно было снять очень страшного персонажа. Я много времени потратил на размышления о том, как сделать человека суперстрашным, а потом в какой-то момент решил, что он должен быть невидимым, и просто пробежался по каким-то странным местам и наложил страшную музыку. А потом я забыл об этом, но лет через 12 вспомнил идею о том, что можно работать с невидимыми людьми, и меня это по-настоящему увлекло, потому что появилось много возможностей сделать изображение насыщенным и интересным. Думаю, и в моих следующих фильмах останутся эти невидимые актеры, потому что они действительно великолепны, и работать с ними замечательно.
«Сухой лист» – фильм о пейзажах. Как съемочная группа выбирала локации?
Я руководствовался интуицией во всех аспектах. Я заставлял себя не планировать точно, куда мы поедем. Иногда мы знали какой-то адрес, район или город, но в остальном я старался, чтобы оставалась возможность принимать решения каждый день. Поскольку места, которые мы посещали, всегда были новыми для нас, у меня не было ни возможности, ни желания планировать, что и как мы там будем снимать. Иногда мы приезжали туда вновь, скажем, через год, и что-то переснимали, но это случалось не так часто. В основном приезжали, мой брат думал о музыке, собирал какие-нибудь фрукты, а я думал, как снимать. Когда работаешь над чем-то небольшим, и у тебя есть время, за это время можно снять слишком много кадров, а потом начинается довольно долгий и кропотливый процесс монтажа. Для меня это было, пожалуй, самым сложным испытанием в жизни.
Премьера одного из лучших фильмов 2024 года «Боганклох» прошла в Локарно, а в этом году в главном конкурсе оказалась новая работа Бена Риверса «Иллюзии». Риверс заворожен эффектами, которые порождает 8-миллиметровая кинопленка, помогающая создать герметичный мир, где нет взрослых, а дети-троглодиты ведут глубокомысленные беседы. В фильме использованы диалоги из пьесы Дона Делилло, но напоминает он и произведения панического театра, например, «Кладбище автомобилей» Фернандо Арабаля. Рецензент «Гардиан» отмечает сходство с античными драмами Пазолини, и в самом деле мы встречаем Минотавра, а его узилище, живописный лабиринт, это подлинный арт-объект на острове Минорка. Thank you. 10 лет назад Абдул-Латиф Кишиш был модным режиссером, и жизнь Адель, получившую «Золотую пальмовую ветвь», обсуждали повсеместно. Но вскоре его карьеру разрушили обвинения в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, так что цикл «Миктуб. Моя любовь», который Кишиш начал снимать после успеха Адели, был растоптан скандалом. Вторая часть «Интермеццо» после премьеры на Каннском кинофестивале исчезла бесследно, и ее мало кто видел. Третью несколько лет не хотели показывать, и надо отдать должное фестивалю в Локарно, решившемуся включить ее в главный конкурс. Режиссер на премьеру не приехал, сообщают, что он серьезно болен, и актерам пришлось отвечать на пресс-конференции на нелюбезные вопросы о его поведении на съемочной площадке. Второстепенная американская актриса, впечатляющая роль Джессики Пеннингтон, приезжает во французский курортный город Сет и ведет себя как избалованная самовлюбленная стерва. Она жадно и некрасиво ест, хамит официантке, неумеренно пьет виски и готова отдаться любому мужчине, не задумываясь о чувствах ревнивого мужа-продюсера. Но и скромная крестьянка Офелия, вовсе не развращенная славой, изменяет жениху, беременеет от любовника, готовится перед свадьбой сделать аборт и не задумывается об аморальности своего выбора. Бессовестные женщины разрушают жизни наивных мужчин, не ведающих о размахе их коварства. Можно предположить, что в этом сюжете зашифрован ответ Абдул-Латифа Кишиша на обвинения, выдвинутые актрисами. Отборщики фестиваля в Локарно питают склонность к диковинным неформатным картинам, вроде сербской фантазии «Линии желания». Она начинается с сцены весьма неортодоксального анонимного секса в Белградском парке, а потом зрителю дают понять, что это метафора, и на самом деле персонажи блуждают в пустыне отчуждения. Вампирскую тему, увлекающую Раду Жуды, продолжает Эдуардо Казанова в фильме «Молчание», увязывающем ранние этапы эпидемии СПИДа с историей семейства кровопийц-долгожительниц. Джулия Базе в фильме «Евангелие от Иуды» с участием Руперта Эверетта и Абеля Феррары превратил апостола-предателя во владельца борделя и брата Марии Магдалины, возможно, ради того, чтобы оправдать эротические эпизоды. Жюри главного конкурса отметило наградами столь же небанальный фильм «Белая улитка», снятый в Минске на русском языке. В 2015 году интерес к истории космических полетов Лайки и других советских животных привел Эльзу Кремзер и Левина Петера из Вены в Москву, где они встретили стаю бродячих собак, наблюдали за их жизнью и сняли документальный фильм «Space Dogs». В 2024-м вышел сиквел «Dreaming Dogs», тоже снятый в Москве, о печальной судьбе женщины, которую утешают бездомные псы. И вот первая игровая картина, некрофилическая драма начинающей модели из Минска, которая мечтает покончить с собой. Порок и смерть язвят единым жалом. Героиня хитроумно заводит дружбу с работником морга, на досуге рисующим трупы. Сюжет вполне подходящий для страны, где осталось не так уж много живого.
А вот ты?
Меня Маша зовут. А вас?
Миша, наверное, давай на ты.
Не почтете с настроением. Какое-то грустное. Что-то с лицом.
Ну, на веселе это как-то так, приуныло.
Ну да, как-то.
Нет, все нормально.
Что-то произошло, нет?
Нет.
Всегда такая.
Да,
как-то.
Родилась с таким лицом.
Вот как режиссеры отвечали на мой вопрос, почему их привлекают холодные тоталитарные государства.
В этих трех проектах страны, опасные и тоталитарные, не на первом месте. В Space Dogs главным была стая собак. Потом мы нашли Надю и Динго, и в игровом фильме два персонажа. Реальные люди. которые играют самих себя. Так что главное — это они, их жизнь и наши отношения с ними.
Но вы можете отыскать бродячих собак в Албании, на островах в Средиземном море, и там намного приятнее снимать, чем в холодной Москве.
Да, вы правы, но это не то, что мы интеллектуально запланировали. Поначалу мы хотели сделать фильм о стае бродячих собак. Я думала о какой-нибудь южноамериканской стране, где тепло, хорошая еда и понятный язык, потому что я говорю по-испански. Но затем мы узнали, что Лайка была бездомной московской собакой, и сразу решили поехать в Москву. Я впервые оказалась в России. Потом мы встретили Надю и Динго, затем приехали на фестиваль «Листопад» в Беларуси, где показывали мою дипломную работу. И там встретили художника, который работает в морге. Благодаря ему возникла идея игрового фильма, который мы делаем 10 лет. За эти 10 лет ситуация в Беларуси очень сильно изменилась к худшему. И это все повлияло на то, как развивался наш сценарий. Но мы действительно увлеклись и выучили русский язык, так что все это что-то в нас затронуло.
И это то, что мы сами должны для себя сформулировать. Не очень просто описать, почему мы всякий раз возвращаемся в эти страны.
Архив режиссера Говарда Брукнера таит немало сокровищ, и в июне его племянник Аарон представлял на фестивале в Болонье отреставрированную версию фильма «Роберт Уилсон и гражданские войны. Портрет театрального режиссера». Уилсон в инвалидной коляске присутствовал на премьере, рассказывал анекдоты, и, возможно, это было одно из последних его появлений на публике. В Локарно Аарон Брукнер привез фильм «Ново-78», смонтированный из материалов, найденных в архиве его дяди, писавшего работу о творчестве Уильяма Бероуза и запечатлевшего «Ново-конвеншн» — фестиваль в честь писателя, организованный в Нью-Йорке в 78 году. Конечно, интересно смотреть на Тимоти Лири, Брайана Гайсена, Алена Гинзберга, Пати Смит, Филиппа Гласса, Фрэнка Заппу и прочих участников фестиваля, но всех затмевает сам Бероуз, идеально замаскировавшийся под добропорядочного пенсионера, костюм «тройка», тирольская шляпа «трость». За фальшивым фасадом прячется жгучая ненависть ко всему нормальному, в первую очередь государству, которому Бероуз противопоставлял безжалостную силу диких мальчиков. Аарон Брукнер справедливо заметил на премьере, что такого события, как «Ново-конвеншн», никогда уже не будет, поскольку нет и не может быть столь влиятельных писателей, как Бероуз, отец панк-культуры. Режиссер рассказывает о своем дяде и его архиве.
Мой дядя Говард Брукнер в 1978 году был студентом кинофакультета Нью-Йоркского университета и собирался написать работу об Уильяме Бероузе. А потом случилось новое, и он решил ничего не писать, а запечатлеть этот съезд. Спустя несколько лет он снял фильм о Бероузе, а съезд «Нова» как-то отошел на второй план. В 1983 году он снял документальный фильм «Бероуз», а в 1986 «Роберт Уилсон и гражданские войны». А затем свой первый голливудский фильм с огромным по тем временам бюджетом, фильм с Мадонной, Мэттом Диллоном и другими звездами под названием «Ищейки с Бродвея». Но не увидел его в прокате, потому что умер от СПИДа и был похоронен в свой 35-й день рождения. Дядя Говард оказал на меня большое влияние, и благодаря ему я и стал режиссером. Много лет спустя я нашел письмо, которое он оставил, чтобы после его смерти его прочитали мои бабушка и дедушка. «Я буду жить в ваших воспоминаниях и в фильмах, которые я снял». И я подумал, ужасно, что его фильмы почти никто не знает. Я не хотел, чтобы он умер во второй раз, став жертвой забвения. С этого начался целый каскад открытий, и в конце концов мы обнаружили огромный архив, который дядя оставил после 4 лет съемок Уильяма Бэрроуза и его круга. В 2013 году я получил доступ к этому архиву, оцифровал сотни негативов и снял фильм «Дядя Говард», в котором описал эту историю. Все время обнаруживалось что-то новое, но в 2022 году я решил, что найдено уже все. И тут мне позвонил архивариус Джона Джорно, который умер в 2019-м. «Арон, мы нашли коробки с фильмами твоего дяди». Я был потрясен. Как такое может быть? Оказалось, что там 44 катушки негативов, 10 минут на каждую, всего 440 минут. Конечно, это пленка, которую можно отсканировать, оцифровать, почистить. Звук следует синхронизировать. Очень серьезная работа. Так появилась возможность рассказать историю съезда Нова, найти идеи, которые, по нашему мнению, актуальны сегодня. Действительно ошеломляющий материал, который показывает, что все это не подвластно времени и актуально. Например, разговоры о ситуации в Иране. У меня не было сомнений в том, что эти идеи будут утеряны навсегда, если не воплотить их в виде фильма. Например, призывы против фундаментализма в контексте христианской церкви или радикального ислама. Или идея о том, что нападки на одно меньшинство часто касаются не только этого меньшинства, но и всех остальных. И я подумал, что это послание очень сильное. Фундаментализм с любой стороны – рецепт катастрофы. Буду очень рад, если этот фильм сможет дойти до зрителей и послужит своего рода примером того, как искусство, разрушающее границы и отменяющее правила, способно объединить людей.
В том же самом 78 году, когда в Нью-Йорке чествовали Бэрроуза, в Италии упразднили государственные сумасшедшие дома. В 95 году режиссер Пиппо Дель Боно обнаружил в одном из таких полураспущенных учреждений глухонемого микроцефала, который провел там всю свою жизнь, 46 лет. Этот пациент не умел читать, не знал жестового языка, так что общение с ним было затруднено. Но все же Дель Боно разглядел в нем талант великого драматического актера и пригласил в свой театр. Маленький человек получил сценическое имя Бобо, стал звездой, выступал на лучших сценах мира, бывал и на гастролях в России. Дель Боно не расставался с ним 30 лет и называл своим лучшим другом, братом и отцом. В 2019 году Бобо умер, и сейчас, после 5-летнего траура, Дель Боно снял про него фильм. Мы видим руины сумасшедшего дома, в котором вырос Бобо, и это зрелище дарует некоторую надежду.
Vorrei raccontarvi una storia. La storia di un uomo che un giorno si è trovato in un manicomio. E gli ha incontrato un altro uomo, Bobo. Sordomuto, analfabeta, microcefalo. E mi chiedeva di portarlo via da lì. L'ho rapito contro ogni legalità. Così ha cominciato ad assaporare la libertà. Era un grande attore. Ci portava dentro i suoi mondi straordinari. Giocavamo come due bambini. Non parlava.
«Фестиваль в фестивале» – ретроспективная программа, подготовленная группой историков кино под предводительством Эхсана Хошбахта и предлагающая новый взгляд на британский послевоенный кинематограф. Общеизвестные фильмы Дэвида Лина и Джозефа Лоузе соседствуют с забытыми и труднодоступными, такими как «Три странные сестры», замысловатый гибрид мистики и социальной сатиры по сценарию поэта Дилана Томаса. Или макаберный нуар бразильского интеллектуала Альберто Кавальканти «Они сделали меня беглецом», шокировавший в 1947 году публику своим натурализмом. Одна из задач ретроспективы — воскресить незаслуженно забытые имена. В первую очередь речь идет о режиссере Лэнсе Комфорте. Его детектив «Гавань соблазна», тоже 1947-й, выглядят намного живее, чем знаменитая экранизация того же романа Сименона «Человек из Лондона», предпринятая в 2007-м Беллой Таром. Составителям ретроспективы «Большие надежды» удалось уловить дух времени и подчеркнуть сквозные темы, так что из одного фильма в другой переходят персонажи – эксцентричная аристократка, блондинка-глупышка, искушенный антиквар, циничная барменша, всезнающий сыщик, измученная домохозяйка, гангстер-психопат, хороший парень, бежавший из тюрьмы. Программа завершается фильмом «Подглядывающий». В 60-м году он породил скандал, был растерзан критиками и пустил под откос карьеру Майкла Пауэлла, а сегодня кажется первым свидетельством начала новой эпохи. У фестиваля в Локарно есть своя программа реставрации старых фильмов, и среди достижений этого сезона – «Год первый» Роберто Росселлини и «Каннибалы» Лилианы Кавани. Джона Надзара поясняет, что эти политические картины, снятые в 70-х, резонируют с нынешней эпохой, когда Европа вновь стоит перед опасностью правого поворота. Но если дотошное жизнеописание лидера христианских демократов Альчидо де Гаспери вряд ли может вдохновить на размышления о сегодняшнем дне, антиутопия Кавани кажется вполне актуальной. В тоталитарном государстве запрещено хоронить убитых бунтовщиков, и обыватели, спешащие по своим делам, перешагивают через трупы, валяющиеся на улицах. Нечто подобное теперь происходит повсеместно. На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник», посвященный 78-му кинофестивалю в Локарно. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.